Студия «Звуковая книга» представляет.
Ольга Малышкина. Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени. Историко-фантастический роман для любознательных детей и взрослых. Часть седьмая. Брысь или тайны царского села. Аннотация. Когда в человеческом мире забывают о долге и чести, когда зло стремится одержать верх над добром, самое время вмешаться коту, Брысю и его команде и показать пример мужества и сплоченности ради достижения благородной цели. Какие тайны прошлого удастся приоткрыть героям? Кто такие вольные каменщики и загадочный старец? Как разгорался пожар революций? И для чего нужен клад? Предисловие. Брысь — кот с богатой биографией. Судьба не раз испытывала его, забрасывая в разные исторические эпохи. Он даже побывал котом его высочества, будущего императора Александра II. От сотрудниц Эрмитажа он получил элегантную кличку Ван Дейк, хотя за глаза друзья называют его по-старому. Брысь слывет искателем приключений, полиглотом, грамотеем, обладателем изысканных манер и любителем совершать добрые дела. В его команде два кота — Савельич, пожилой философ, и Рыжий, дворцовый мышелов из XIX века, волею судьбы очутившийся в нашем времени. А также пес Мартин, неизвестной породы и очень крупных размеров, питомец мальчика Саши из города Пушкино, бывшего царского села, семья которого приняла к себе и всех троих котов. Об этом рассказывается в книгах «Брысь или кот его высочества» и «Брысь или один за всех и все за одного». Среди приятелей Брыси есть даже грызун. Это белый крыс Пафнутий, питомец Сашиного друга, соседа и одноклассника Вовы Менделеева, юного химика и изобретателя эликсира перемещений. Пафнутий считает себя МНС, то есть младшим научным сотрудником, и убежден, что у него два образования – экономическое, так как любит смотреть по телевизору новости про экономику, и химическое, так как дегустирует перемещатели. Вовкина тяга к экспериментам однажды забросила Пафнутия в суровое послереволюционное время, в 1918 год. Он подружился с мальчиком Колей, сыном бывшего царского офицера, оказавшимся пра-пра Вовы Менделеева. А еще Пафнутий наткнулся на клад в подвале одного из особняков царского села и вместе с Брысем пытался отыскать сокровища в нашем времени. Однако, преодолев долгий и опасный путь, даже провалившись под землю в странный туннель с рельсами, друзья обнаружили на стенах подвала только подсказки, отпечатки собственных лап, указавших на место, где располагалась секретная ниша. Из всех драгоценностей там оказалась лишь маленькая черная жемчужина. Луна, частая собеседница Брыся в его снах, заверила кота-путешественника, что это он опять побывал в прошлом и потратил сокровище на благое дело. Вот только не сказала, какое, а потому Брысь придумал его сам. Решил исполнить долг кота его высочества перед потомками бывшего хозяина и спасти семью последнего российского императора. О приключениях Пафнутия рассказывается в книге «Брысь или приключения одного МНС». Глава первая. Брысь придумывает план. Приступать к исполнению задуманного Брысь решил с теоретической подготовки. а поскольку привлекать к делу спасения императорской семьи всезнающего, но не одобряющего вмешательства в историю Савельича, значило загубить идею на корню, то не оставалось ничего другого, как добыть необходимые сведения самому. Не зря же судьба выделила ему в качестве хозяина преподавателя истории. На полках следовало найти нужный фолиант и тайно им завладеть. Можно было бы, конечно, воспользоваться той книгой, что уже лежала на столе в детской комнате, о царско-сельских дворцах и их последних обитателях. Там даже и фотографии царской семьи имелись. Однако его интерес обязательно заметит наблюдательный Савельич и замучает вопросами. Заглянуть в компьютер? Со стороны поиск информации не выглядел пугающе сложным. Жми на мышь, что уже само по себе приятно, или дави на кнопочки с буквами на клавиатуре. Но, рыская в интернете, он точно вызовет подозрение, и тогда придется сочинять небылицы. А Савельич не Пафнутий, и тем более не Воробей. Его на мякине не проведешь. Кот-полиглот надеялся, что правильно употребил поговорку, и что мякина, ну, та же лапша, которую вешают всем, у кого есть уши. Утвердившись в этой мысли, Брысь отправился в гостиную и принялся изучать книжные корешки. В общих чертах его план выглядел довольно просто. Выбрать в соответствующем фолианте подходящую по времени и месту фотографию, накапать на нее вкусный, приготовленный на фруктовых сиропах Вовкин эликсир, слизнуть, переместиться в искомый исторический отрезок, получилось даже с романом Дюма «Три мушкетера», и убедить августейших особ срочно эвакуироваться из царского села, для чего вступить в контакт с их питомцами. Своим-то собакам они быстрее поверят, чем незнакомому коту. Единственная сложность заключалась в том, что, по словам Пафнутия, юный химик перестал проверять на нем свои изобретения, а потому белобрысый МНС не имел полной уверенности, в какой из заветных склянок, что хранились в обувной коробке под Вовкиной кроватью, находится волшебный эликсир. Впрочем, ради доброго дела Брысь готов был испробовать на себе содержимое всех накопившихся у младшего Менделеева бутылочек из-под валерьянки. А судя по отпечаткам лап грызуна, рядом с его собственными, на стенах подвала старинного особняка, Пафнутий не устоит перед сладким и отправится спасать августейшую семью вместе с ним. Трель будильника, заклятого врага любителей поваляться в постели, а также тех, кто не нуждается в свидетелях, нарушила спокойное течение утра и вынудила Брыся ретироваться из гостиной на кухню, чтобы стать первым в очереди за завтраком. Зевая во всю ширину необъятной пасти и сонно волоча длинные лапы, в дверях возник Мартин. Утомленный проходом по коридору, он рухнул возле стола, расположил морду на вытянутых передних лапах и смежил веки в ожидании хозяина, Николая Павловича, ради традиционной совместной трапезы, с которым и покинул теплую подстилку. Серо-белый источник неприятностей остался вне поля его зрения. Брысь тактично кашлянул, и псу пришлось дернуть ухом, стряхивая дрему.
— Я на тебя сержусь за вчерашнее, — строго заявил он, стараясь не показывать, что готов лопнуть от любопытства. Где же пропадал неугомонный кот, да еще в компании с грызуном?
Искатель приключений таинственно сощурился, подогревая собачий интерес, и, загадав, что не успеет досчитать до пяти, как пес будет валяться у него в лапах и умолять рассказать о пережитом. Однако ошибся. Произнести смог только раз.
«Ну не томи, выкладывай. Почему ваш след оборвался возле дыры?» — не выдержал Мартин. — И как вы оттуда выбрались? И вообще, почему ты взял с собой Пафнутия, а не меня?» — обиженно добавил он. «И нас не предупредил!» — раздались оскорбленные голоса Рыжего и Савельича, намеренно проигнорировавших свои мисочки, словно пришли на кухню исключительно ради выяснения отношений, а не за утренней порцией еды. Брысь, в желтых глазах которого не читалось ни капли раскаяния, поведал на ходу сочиненную душещипательную историю о том, как питомец Вовы Менделеева возомнил себя птицей и вылетел из форточки, как попал в зубы оказавшемуся поблизости дворовому коту и как отважному герою в лице их покорного слуги пришлось спасать безрассудного грызуна и... Поток красноречия был прерван появлением Сашиных родителей. Помешивая сахар в чашке с крепким кофе, Николай Павлович окинул хвостатое собрание внимательным взглядом и остановил его на виновнике вчерашнего, очередного, переполоха. «Мы уж думали, сгинули вы с Пафнутием в наших царскосельских подземельях. И вас утащил призрак Екатерины I, жены Петра Великого, как и всех, кто забирается без спросу в ее владение». Силясь сохранить серьезность, внесла свою лепту мама Лина. Круглые глаза разномастных питомцев стали квадратными, и коты, как один, перестали жевать, а Мартин даже икнул от ужаса, представив, как рисковал, когда во время поисков засовывал голову в отверстие, в котором исчезли беглецы. «В те времена не строили железных дорог», — авторитетно возразил Брысь, когда вздыбившаяся шерсть улеглась на место. «Ага, значит, ты все-таки туда спускался», — немедленно отреагировал Савельич. Брысь вспомнил полет в черноту бетонного бункера и сознался, радуясь возможности добавить в рассказ хотя бы толику чистой правды. «Спускался, но только потому, что туда провалился Пафнутий, и я не мог бросить питомца Сашиного друга в беде». Краткие комментарии для любознательных. Екатерина I. Годы жизни с 5 по старому стилю 15 апреля 1684 года по 6 по старому стилю 17 мая 1727 года. Вторая жена Петра I Великого, российская императрица с 1721 года как супруга царствующего императора, с 1725 как правящая государыня, мать императрицы Елизаветы Петровны. В ее честь Петром I учрежден орден Святой Екатерины, 1713 год, и назван город Екатеринбург, 1723 год. Ее имя носит также Екатерининский дворец в Царском селе, выстроенный при ее дочери Елизавете на месте деревянного дворца, подаренного супруге Петром I. При Екатерине I появилась и легенда о существовании под Царским селом разветвленной системы подземных ходов.